Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей, наших зрителей, тех, кто комментирует наши трансляции. В этом часе разберем подробнее ключевые истории, политические истории этой недели. И в ближайшие полчаса вспомним и о ситуации в районе Запорожской АЭС. Вообще, что такое стрелять по территории атомной электростанции? Вообще, насколько здоровым мозгом нужно обладать для того, чтобы это придумать и для того, чтобы это как-то оправдывать? Вспомним ситуацию с продовольственным кризисом, насколько на ее разрешение повлияли корабли с зерном из украинских портов, которые таки доплыли до пунктов назначения, вообще до каких пунктов назначения они доплывали, ну и про идею, креативную идею запретить россиянам въезд в Европу. Тоже этого момента коснемся подробнее, потому что этот момент, эта идея стала такой воодушевительной для многих политических лидеров, в особенности стран Восточной Европы. А вот мнение определенных лидеров западноевропейских стран, то насколько это уместно, насколько это возможно, как-то немножечко во всем этом тонет. Кирилл Коктыш с нами на связи, доцент кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук. Кирилл Евгеньевич, я вас приветствую. Также нашим слушателям быстренько вкратце напомню, что у нас есть мессенджер, куда можно написать сообщение 968-766-3311, это WhatsApp, и телефон студии прямого эфира 95-95-91-2. Кирилл Евгеньевич, давайте начнем действительно с Запорожской АЭС, с тех обстрелов, которые производятся, с обвинений России в этих ударах, потому что слышны и такие. Было и заседание Совбеза ООН, были и заявления МАГАТЭ, были комментарии генсека ООН Гутерреша. Вы на что обратите внимание вообще? Как ситуация эта развивается? Насколько вообще адекватно, если это слово можно употреблять в аналогичный, в схожий в такой ситуации?
Ну, понятно, что об адекватности речи не идет, речь о политической предвзятости, но при этом Украина, да и Запад исходит из убеждения, что обстрелы приведут не столько к ядерной катастрофе, сколько к экстренной остановке атомной электростанции. Потому что заглушить реакторы на самом деле можно достаточно быстро, в течение буквально 10-15 минут. И, правда, перезапускать их придется в следующие 2-3 года. А в случае, если будет нарушена система водоснабжения, то их перезапустить не получится вообще. То есть они превратятся просто в огромное количество радиоактивного потенциального мусора. И в этом плане я бы обратил внимание на вполне синхронный, в общем-то, обстрел Запорожской АЭС и Каховской ГРЭС, потому что они завязаны в единую систему охлаждения. То есть здесь понятно, что речь идет о выведении из строя критической инфраструктуры в расчете, что Россия поведет себя достаточно ответственно, катастрофу не допустит, а реактор, соответственно, заглушит и таким образом Запорожская АЭС, по сути, убьет.
Я так понимаю, заглушить электростанцию, нужно, реактор электростанции, ну, нужно, требуется для того, чтобы, ну, местная территория, местное население осталось без электричества. А как это вообще повлияет, как, ну, не знаю, думают ли об этом, как это повлияет на настроение, на мнение людей, которые там проживают, которые останутся без электричества, ну, потенциально, гипотетически, потому что разговоры о том, что станция будет законсервирована, уже идут, уже заявления подобные есть от временной администрации. Ну, то есть, можно сказать, что как и с населением Донбасса, с населением этих территорий уже в Киеве попрощались?
Ну, по сути, да, население никто не слушает. Давайте вспомним Арестовича, который как-то высказался об интеллектуальном уровне того украинского общества, которое не выращивает. Он сказал, что, в общем-то, это наивные, легковерные, максимально манипулируемые, и не приведи Господь, когда-нибудь вот эти вот люди, эти представители окажутся во власти, что это будет худшее из кошмаров. То есть в этом плане украинская власть мыслит себя элитой, есть смерды, которые, в общем-то, должны исполнять свою роль. И вот это вот, скажем так, сословное деление, боюсь, является определяющим при принятии решений. То есть с обществом здесь никто не решается. Ну, по сути, речь идет о традиционной колониальной парадигме, когда элиты заключают соглашение с внешней метрополией, в данном случае англосаксонской, за счет собственного общества. Общество, конечно, никто не спрашивает.
А я правильно вас сейчас понимаю, что вы так перевели разговор на украинское непосредственно общество? То есть, по идее, оно тоже в какой-то мере, ну, некоторые территории, которые подконтрольны Киеву, питаются от этих электростанций? Или там как-то это можно? Просто вот хочется понимать, насколько электростанция...
Нет, это нанесет урон всей Украине. Это крупнейшая в Европе атомная электростанция. Угу. То есть, ее изъятие из системы энергоснабжения, конечно, будет крайне чувствительно для Украины. Вот, но Киев исходит из того, что Россия вряд ли сохранит эту атомную электростанцию в составе украинской энергосистемы. Поэтому здесь тут из логики так не доставайся же ты никому.
Но это анекдот же прям.
Да. Ну так у нас в этом плане много анекдотов, только они абсолютно невеселые, к великому сожалению. Но, в общем-то, да, с Украины происходит масса вещей, которые, в принципе, в здравом уме и твердой памяти происходить никоим образом не были бы должны.
И в этом смысле ситуация с обстрелами территорий объектов, инфраструктурных объектов, хранилища отработанного топлива на атомной электростанции выглядит вполне себе, ну как сказать, нормальным. Почему нет?
Это, ну да, это желание подарить проблему России, то есть территорию Киев, очевидно, не планируют отвоевывать. Но, в общем-то, Восточная Украина никогда не полагалась нынешним Киевом, а каким-то полноценным частью украинства, скорее наоборот. Поэтому здесь напоследок сделать вот такой вот грязный подарок на десятилетие, это вполне будет дуть сегодняшнего Киева и украинского национализма.
Но
в этом плане он совершенно деструктивен.
Да, прошу прощения, вы в целом достаточно обстоятельно и, как сказать, прагматично, что ли, раскрыли эту ситуацию. И в этом смысле, может быть, бессмысленный следующий вопрос, но тем не менее, про реакцию международного сообщества, международных организаций, что можно сказать. Потому что в МАГАТЭ говорят, немедленной угрозы для ядерной безопасности не существует. Интересно, как это? Откуда они взяли без визита комиссии, которую вроде планировали, и которая в итоге не поехала? Во многом из-за высказываний генсека ООН Гутерреша, которому тоже как-то норм, уж простите это слово.
Но генсек ООН играет откровенно на американской стороне, здесь все понятно. МАГАТЭ ООН тоже сдерживает. Вот, заявление МАГАТЭ, оно вполне политически корректно, то есть немедленной угрозы аварии нет, что значит из этого, то есть по сути в переводе на общепонятное означает, что реактор пока не подтвержден, не поврежден.
Как они это могли уточнить? Что? Как узнать без визита, без, как это сказать, без того, чтобы инспекторы приехали?
Ну, сообщение российской стороны, то есть реактор на самом деле не поврежден. И реактор...
Ну, то есть в этом смысле компетентность заявления МАГАТЭ такая же, как вот наша с вами компетентность, о том мы скажем, ну, российские сотрудники, те сотрудники, которые там работают, говорят, что все в порядке, значит, ядерной угрозы нет. Это как-то уровень вообще?
Ну, а что делать? Многие вещи, которые происходят в сегодняшнем мире, они, по идее, не должны были бы случаться и не происходить в таком виде, но они, тем не менее, все равно происходят. То есть в этом плане международные организации оказались сервильные и политизированные в абсолютном большинстве. Но вот МАГАТЭ является еще одной из последних организаций, которая пытается маневрировать, вот, но, как мы видим, тоже прогибается. Даже вот Amnesty International, которая сейчас стала пересматривать свой доклад, и независимые эксперты, понятно, что независимые эксперты будут, скорее всего, выбраны из Украины, которые этот доклад отредактируют и подтвердят, вернее, скорректируют. И я думаю, что в этом плане нам какой-то с какими-то международными организациями, которые стояли бы над политикой, которые на самом деле исходили бы из морали тех ценностей, которые декларируют, нам мы таких организаций достаточно долго не увидим.
Хорошо, давайте к еще одной истории перейдем, если вы не против, которая достаточно долгое время была такой проблемной, к ней так привлекали внимание, это ситуация с продовольствием, с зернов из украинских портов, которое надо было вот срочнейше вывести, иначе все, весь мир погрузится в продовольственный хаос, кризис и коллапс. Особенно речь шла про бедные страны, азиатские, африканские, которые, как мы наблюдаем, собственно, этих самых кораблей-то так и не увидели. Те корабли, которые корабли ходят, все-таки, да, корабли приходят в порты Европы, в частности, вот в Равенну недавно пришел, а из Египта или из настрадавшегося за последнее время Ливана слышны заявления о том, что за зерно мы эти платить не будем, оно поздно пришло, и вообще как-то поставщик себя не очень хорошо показал. Вот эту ситуацию как оценить, потому что... Но ведь действительно это было таким важным, очень серьезным, очень громким моментом. И цены действительно на продовольствие выросли. А оказывается, что выросли они толком из-за того, что были вот эти крики, вот эти призывы, вот эти политические какие-то заявления. Сейчас цены, как опять же в нашем эфире эксперты рассказали, снизились, причем снизились существенно. До 40% было снижение. Но Африка вроде как ничего толком по-прежнему не получает.
Ну, дело в том, что и Африка, и угроза голода, то есть украинская доля зерна в мировом объеме, она всегда была достаточно невысокой и остается невысокой. Поэтому речь...
Прошу прощения, все-таки высок или невысокий, вы сказали? Потому что, ну, процент...
Невысокий. И речь шла о том, что под предлогом вот угрозы глобального голода, под предлогом вот таких высоких причин, получится ввести корабли НАТО в Черное море. И, по сути, обеспечить снабжение Одессы вооружением по морю. Вот, в общем-то, тот замысел, который здесь был, который реализовывался, и после того, как состоялись российско-турецкие, в первую очередь, договоренности, как только все это было сделано, выяснилось, что, в общем-то, ничего другого-то и не было нужно.
Ну, вообще, как-то это несколько... Я прошу прощения за наивное выражение, но как-то это цинично звучит, учитывая, что действительно из-за высоких цен на продовольствие определенные страны могли очень серьезно пострадать. Я вот такие обходящие формулировки использую просто потому, что, ну, как-то это совсем цинично.
Ну, оно и было изначально цинично. То есть эти страны в любом случае не рассматриваются как субъект, они рассматриваются как объект Большим Западом. Да, они были, в общем-то, громкой причиной, которая должна была впечатлить в первую очередь европейского, во вторую очередь американского, соответственно, зрителя или слушателя, но не более того. Не более того, и в этом плане понятно, что вот кроме, опять же, достаточно циничного использования высоких причин для легитимации совершенно некрасивых действий, которые планировались, тут ничего другого, к сожалению, не было. И Запорожская АЭС, по сути, те предложения перевести, передать АЭС под контроль Украины, они тоже из этой же серии, потому что передача АЭС в лучшем случае, вернее, не в лучшем случае, а с наибольшей вероятностью просто приведет к использованию этой атомной электростанции в откровенно террористических целях.
Как вы оцениваете информацию, которая появляется, обвинения, ну, такие, условно говоря, пока надуманные, без доказательств, но тем не менее, что там могло быть и что-то, если все-таки возвращаться к истории с атомной электростанцией, что там какие-то следы, итоги могли быть, результаты не совсем разрешенных, не совсем согласованных работ проводились?
Ну, конечно, проводились, и, конечно, есть. Мы же помним, что было заявление Зеленского о том, что Украина... зря отказалась от атомного оружия. Мы прекрасно понимаем, что политики делают такого рода заявления не тогда, когда процесс начинается, а когда он уже заканчивается. То есть, по сути, заявление Зеленского маркировало, что Украина уже практически имела там грязную атомную бомбу, которую можно было использовать. Что это явилось одной из весомых причин для начала, соответственно, специальной военной операции. Вот, и, в общем-то, понятно, что вот эти наработки, они в любом случае найдены, ну, на Запорожской АЭС, на Чернобыльской АЭС, скорее всего, они велись там самым активным образом. То есть здесь понятно, что эти процессы шли, и вряд ли ядерная безопасность будет аргументом для сегодняшнего Киева для того, чтобы что-то не делать.
Все-таки, если вернуться к ситуации с продовольствием, я снова сыграю в такого наивного юношу и задам вопрос, а на перспективу вообще, что страны, что организации международные думали? Ведь контракты на продовольствие, на доставку продовольствия нужно заключать каждый год. Да, сейчас Турция серьезно на переработке и на выросших ценах очень хорошо заработала. Но вот будут следующие сезоны, будут следующие годы и десятилетия, те же самые африканские страны будут снова думать о том, у кого как заказывать продовольствие. И здесь прекрасно посмотрят вот на эту ситуацию, о том, как цены задирались, о том, как ситуация с возможным продовольственным кризисом, с глобальным голодом была разыграна как политическая карта. И что скажут? Насколько доверие-то этих стран будет Европе, будет Северной Америке, учитывая, что вот недавнее турне Сергея Лаврова по африканским странам показало, что готовы на Россию смотреть нормально, трезво, да, с конструктивным взглядом.
Конечно, приоритизация Африки происходит, она происходит достаточно очевидно, она происходит болезненно для Запада. Можно вспомнить, как один африканский лидер вытер плечо после того, как Макрон его попытался обнять. То есть здесь понятно, что Африка теряется, и Черный континент наконец-таки обретает надежду на то, что он перестанет быть односторонним объектом давления. Ведь на самом деле во времена существования Советского Союза а сам факт существования Советского Союза всегда обеспечил достаточно мягкое и человечное отношение к ним со стороны Запада. Это был не односторонний диктат, это была необходимость договариваться. А коллапс Советского Союза привел к тому, что договариваться перестали, стали просто диктовать. Кому что делать, кому у кого покупать, и по каким ценам, и как в этом плане действовать. То есть наступил колониализм в самом худшем варианте. И сегодня Африка без иллюзий видит, что колониализм заканчивается, что на самом деле можно переориентироваться. И мы, в общем-то, тут говорить о том, что вот они посмотрят на контракты, поумнеют. Они давно уже поумнели, они давно прекрасно понимают расклады. Просто до сих пор не видели для себя шанса для того, чтобы стать субъектами, а не быть односторонним объектом, которому белый джентльмен будет диктовать, что и как делать.
Ну а это не слишком уж как-то совсем примитивно и глупо со стороны тех самых белых джентльменов, которые раньше Африку и резали, как хотели, в смысле нарезали на части и делили территории. Да там, кстати, и с людьми особо не церемонились, а с ресурсами-то и до сих пор не особо церемонятся. Но это ж правда думать только о сегодняшнем дне.
Так сегодняшняя ситуация – это чистая тактика, о стратегии никто не думает. Логика простая – сгорел сарай, гори и хата. Здесь понятно, что в сегодняшнюю конфронтацию по поводу Украины бросается в топку абсолютно все. Потому что если Россию смогут сломать, то всех остальных, естественно, тоже додавят. А вот если не сломают, то автоматом понятно, что не удержит, что не получится. Поэтому, да, бросается на кон абсолютно все.
Вот именно в угоду конкретному чему-то сиюминутному и не думая о будущем вообще никак.
Даже думая, потому что если в этой точке будет проигрыш, то все остальное будет тоже проигран для Запада. А если они выиграют, то да, они смогут все открутить назад на тех же условиях одностороннего диктата.
Как
поэтому действия Запада тоже вполне логичны. Они понимают, что они играют сейчас полный карт-бланш, и, соответственно, ведут на удвоение, даже удесятерение ставок. В расчете, что да, что если они проиграют, они и так проиграют уже все. Либо если выиграют, то выиграют тоже все.
Хорошо, в завершение уже этой конкретной темы оцените тоже, на ваш взгляд, а насколько эффективно это получилось, вся вот эта игра, вот эта карта, разыгранная с продовольствием, учитывая, что цели были далеко не накормить Африку, далеко не какие-то цены поддержать, далеко не подумать вообще о будущих контрактах. Насколько эффективно это получилось, насколько Россия выставлена, ну, тем, кем ее хотели выставить, и всех остальных причастных тоже?
У России в сотрудничестве с Турцией практически эту игру сорвала и перевела в вполне конструктивное русло. То есть вы хотели экспорта продовольствия, хорошо, вот экспорт продовольствия он организован. Корабли под контролем, да, корабли под контролем. Никто из внешних военных кораблей заходить не будет, нет, не будет. То есть в этом плане Россия перехватила игру и, опять же, оперевшись в данном случае на турецкий интерес, потому что Турция тоже совершенно не заинтересована
в
максимизации участия НАТО, тем более присутствия НАТО в Черном море. Вот, Турция, если что, скажет, что я за НАТО. То есть в этом плане понятно, что Турция и Россия сохранили статус Черного моря как, в общем-то, как регулируемого в первую очередь интересами и как конвенции Монтрё. Вот, и здесь, слава богу, все сработало. То есть получилось перехватить и получилось выиграть.
Еще одна история этой недели, достаточно громкая, достаточно такая, ну, любопытная, это идея восточноевропейских стран о том, что можно бы россиянам запретить шенгенские визы. В Эстонии дошли даже до того, что запретили въезд в страну тем, кому этот шенген уже сами выдали. Там исключение сделали, вроде как для водителей фур. Но пока в Польше и Чехии эту идею оценили, а в Финляндии уже даже проработали конкретные детали, мол, будем работать с заявлениями по конкретным дням. И будет, собственно, меньше этих виз выдаваться. И тут канцлер Германии Шольц выступил, что говорит, невозможно полностью запретить выдачу виз россиянам, но это мнение как-то оно тонет в агрессивной риторике. Например, Латвии, где уже Сейм объявил Россию страной-спонсором терроризма. Вот Мария Захарова, кстати, буквально относительно недавно отвечала на вопрос о том, что будет, какие могут быть последствия, если в Соединенных Штатах такое же мнение примут, но она сказала, что в Соединенных Штатах должны бы понимать последствия. Они действительно, как это сказать, страшно о них сейчас пока даже подумать, хотя совершенно не нереалистично. Как вы оцениваете вот эти прибалтийские, польские, чешские, финские, опять же, идеи о том, что давайте закроем россиянам Шенген? Хочется ваше мнение здесь еще узнать не только политическое, но и человеческое, потому что, ну вот, при коронавирусе и так оно было закрыто, и вроде бы особо ни на что не повлияло. Угу.
Не, ну здесь, во-первых, тут для восточноевропейских стран ставка-то двойная. То есть первая ставка, это понятно, это выслушаться перед Соединенными Штатами. Это тоже достаточно важно, да, заработать репутацию, а показать, что не первые в дружных рядах, ну и так далее и тому подобное. Но есть же второй аспект, который, например, там особо важен в Чехии, в Прибалтике, это возможная конфискация собственности России. И тут же вопрос, что здесь огромное количество местных политиков считают уже сколько денег, какие ресурсы они смогут себе положить в карман. В результате вот этой вот политически правильной конфискации. Поэтому здесь интерес двойной, вот, интерес вполне прагматический, понятно, я бы не сказал, что он чистоплотный, но тем не менее он здесь очень, очень явно считывается.
Как это оценить, как вы это оцените, учитывая, что вот недавно Литва во многом, ну, схожий такой антироссийский и русофобский момент пыталась прокрутить о запрете транзита через свою территорию грузов из России в Калининградскую область. Из России имеется в виду, которая, ну, как из Калининградской области, из Калининградской области в остальную Россию, в остальные регионы и в обратном направлении. А то как-то получилось, что Калининград не Россия, еще какая. И вроде как прихлопнули им там немножечко эту, ну, как это сказать, лазечку и по губам, да, и по рукам вроде дали. В данной ситуации это просто безопасно? Или, ну, в том смысле, что, скорее всего, никаких особых последствий не будет? Или что? Ну, потому что вот Шольц прямо сказал, запретить полностью выдачу виз, наверное, нельзя, не получится.
Не, ну, Шольц прекрасно понимает, что речь в этом случае пойдет об отказе Евросоюза от своих базовых принципов, которые он, собственно, и провозгласил. И, по сути, ну, как имеется, можно по-хорошему понимать, что речь идет уже фактически о расизме в новом издании, да, когда по национальному признаку визы не будут выдаваться. Uh-huh. То есть в этом плане, как представитель, как наследник страны, которая пыталась уже установить вполне российский порядок, Шольц прекрасно понимает и чувствует, о чем идет речь и какие это может иметь последствия. Вот. Ну а страны Восточной Европы, они всегда безответственны. Это всегда очень сильный провинциализм мышления. Вот. Это, в общем-то, привычка всегда обслуживать внешние элиты, да, то есть какие бы они ни были, да, то есть германские, потом российские, потом опять сейчас мы видим больше брюссельские. Но, по сути, здесь же все традиционно, та же самая парадигма, где в качестве субъекта восточноевропейские страны как-то не существуют в абсолютном своем большинстве и не умеют существовать, им для этого некомфортно. То есть все вещи, которые стали развиваться, те же страны Прибалтики, это же сфера услуг. Но это все сферы производства, вся сфера создания смыслов, она тут же мгновенно атрофировалась и вернулась в том порядке вещей, который в Прибалтике существовал до этого веками.
Хорошо, а как здесь тогда поступить, опять же, может быть, на будущее, может быть, на перспективу? Вот там, где нужно, эти идейки оцениваются, можно как-то это отследить? Я понимаю, что напрямую никто не выскажется, ну, возможно, не выскажется. А так вот посмотреть, насколько, опять же, эффективно подобное поведение?
Насколько эффективно, так это еще будет заметно в персональной судьбе. То есть мы сами уже говорили, что колониальная парадигма англосаксонская сводится к очень простым вещам. Что это договоренности с элитой, которая получает, в общем-то, вполне приличное место в метрополии за счет их собственных обществ. То есть в этом плане здесь отдельные представители местных элит, конечно, это место получат. Возможно, они давно уже его имеют и планируют просто при удобном случае туда переехать. То есть здесь ничего нового абсолютно нет.
Ну вот вы важное слово произнесли, элит, то есть здесь речь идет не об интересах государства, как страны, как территориального образования, как общности, как нации, общности людей, а в первую очередь конкретных людей, которые, ну, так или иначе попали во власть?
Так это же есть базовая парадигма, по сути, всех прибалтийских стран. То есть кроме сферы услуг, исторически там никогда ничего не развивалось. То есть Советский Союз попытался вырастить что-то другое, ну и попытался, и что? Дальше мы видим, что все это очень быстро атрофировалось и очень быстро превратилось вернулась как-то на круги своя, вполне приличную парадигму.
Ну и то есть можно, в принципе, предположить два вывода или нет. С одной стороны, что из Прибалтики, из той же подобные высказывания, подобные шаги, в том числе, ну как сказать, которые несут вред для страны, продолжатся. Но с другой стороны, в Западной Европе, в Северной Америке к подобным призывам ну, будут относиться как минимум, ну, повременить.
Ну, как минимум повременить. Дело в том, что такие вещи озвучиваются для того, чтобы потом они уже не были настолько непривычными, чтобы они не были настолько новыми, чтобы
стелить
потом
соломку.
Можно было на них, да, на них как-то сослаться и уже подумать об их более предметной имплементации.
Будем следить за тем, как развивается ситуация и с заявлениями, и с конкретными поступками. Обязательно обо всем расскажем у нас на радио «Спутник». А в этом часе ситуацию прокомментировал доцент кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш.